Продолжаем беседу по книге пророка Михея, или завершаем это прочтение этой книги, и остановимся сегодня на одном интересном и очень знаменательном свидетельстве. Это и пророчество, именно мессианское пророчество, то есть свидетельствующее о Христе, и некоторое свидетельство о принципах бытия человека в мире, о принципах, которые определяют, основывают, конституируют человеческое спасение. Так, 6 глава пророка Михея. «С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным, предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея? Разве дам ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей? О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить перед Богом твоим». Вот такое на самом деле несколько строчек и очень многозначительное пророчество. Вот. Во-первых, в этом пророчестве указано о том, что на самом деле примириться с Богом, угодить Богу неисчетными числами жертв, количеством жертв невозможно. Неважно от того, сколько будет убито овнов, козлов, других животных. Неважно, более милосердно, ведь неважно, сколько ты принесешь Богу вина или елея, то есть масла. Неважно, сколько ты пожертвуешь Богу денег. Неважно, какие труды ты поднимешь, вот, ну там, например, ну, пост или еще какие-то дела, связанные там с помощью в богослужении, в храме. Все это Богу не угодно. Этим Богу угодить невозможно. Как сказано в 49-м псалме, вот сам Дух Святый свидетельствует: «Разве я ем мясо козлов? Разве я пью их кровь?» И дальше, то есть, вот действительно, неужели Богу нужно масло? Неужели Богу нужны деньги? Неужели Богу нужны какие-то иные жертвы? И дальше он, как бы переводя на более мысли человека, на более высокий уровень, говорит: «Моя вся вселенная и все, что наполняет ее, все и так мое. И если бы это было мне нужно, мясо или кровь или деньги, я бы и так это взял, потому что и так все мое, все. И животные, и деньги, и храмы, и силы ваши, и жизни ваши, и здоровье ваше, оно и так все мое. И я сам могу это забрать тогда, когда мне потребуется, потому что я есть владыка всего. И этим мне угодить нельзя. Вы можете принести только то, что я вам первоначально дал». Смысл на самом деле жертвоприношения не в этом. Не в том, чтобы Богу дать нечто или данной ему жертвой пытаться его умилостивить. Вот. О значении жертвы мы говорили в свое время, когда у нас беседа была по поводу книги «Левит». Вот сейчас мы на этом не будем подробно останавливаться. Важно, что сама по себе жертва, особенно имеющая материальные некоторые измерения, вот такой, вот в чем-то, если она вообще в чем-либо измеряется, то это уже не жертва. И на самом деле этим Богу угодить нельзя. Не только угодить нельзя, и что гораздо важнее, ведь почему мы хотим Богу угодить? Если мы хотим от Него что-то получить, то фактически, принося Ему жертвы, что-то от Него прося, мы не столько от Него просим, не столько уповаем на Его милосердие, сколько фактически пытаемся Его подкупить. Мы даем ему фактически взятку. Вот на тебе вот это, а ты дай мне это. Это, разумеется, совершенно не христианский подход. И, наверное, всерьез мало кто, по крайней мере, во времена пророка Михея, мало кто так, наверное, обращался к Богу. к Богу жертвы приносят именно, во всяком случае, во времена пророка Михея, приносили для того, чтобы действительно умилостивить Бога за свой грех. Вот, что, вот в каком контексте и говорит пророк Михей. То есть люди приносят жертву, чтобы загладить свой грех. Ну так повелено в Священном Писании. Так установлено в книге пророка, в книге Левита, что если человек согрешит, то он должен принести жертву. И указано, вот какая должна быть жертва за совершенный несмертный грех. Потому что мы говорили в свое время, за смертный грех полагается смерть. На то он и смертный грех. Собственно говоря, почему и вошло это слово в обиход новозаветной церкви, что вот смертный грех – это грех, за который положена смерть. Она действительно была за него. То есть, вот, например, если человек за прелюбодейство, за него нельзя откупиться. За него побиение камнями. Если ты богохульствуешь – то же самое. Если ты засловишь отца или мать – то же самое. Побиение камнями. А есть грехи, которые можно как-то загладить какой-то жертвой. Так установлено в древности, со времен Моисея. И поэтому люди вот пытаются эти жертвы приносить. Но пророк, или точнее, как мы всегда поправляемся, Дух Святый устами пророка говорит, что этими жертвами Богу угодить нельзя. Ведь грех совершенный оставляет глубочайшие последствия в душе человека. И, естественно, кровь ягненка, кровь теленка, она не может смыть грех человека, который в душе человеческий. И поэтому недостаточно с помощью какого-либо жертвоприношения примириться с Богом. А чем тогда возможно? И вот тут Дух Святый устами пророка Михея свидетельствует таким сокровенным образом. «Разве что дам ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей». С одной стороны, этим свидетельством пророк Михей указывает, что на самом деле, если быть честно, ты должен отдать самое дорогое, что у тебя есть. То есть, действительно, отдать сына своего. Ты согрешил, ты виноват. Вот, и если ты действительно хочешь пожертвовать, если ты хочешь показать, что ты любишь Бога, принеси ему плод чрева твоего, отдай ему сына твоего. Люди скажут, это невозможно, но ведь тот, кем они так восхищаются, тот, чьим народом они себя называют, Авраамов народ, праотец Авраама, ведь он это сделал. Ведь чтобы показать любовь свою к Богу, чтобы действительно засвидетельствовать, что он верит в Бога, он дерзнул исполнить это и смог принести в душе своей, совершить это отречение. Он смог принести самое дорогое, что у него было, в жертву. Вот и пророк Михей, он именно прикровенно указывает, что на самом деле, если вы называете себя народом Авраама, если вы соблюдаете данный, заключенный с Авраамом завет, то вы, несомненно, должны подражать его делам и любить Бога так же, как любил Авраам. То есть в сердце своем быть готовым принести самое драгоценное, что есть, а именно вот сына своего, первенца своего, плод чрева своего. Но мы знаем, что сам образ Авраама, вот само поступок Авраама, все то, что произошло с ним тогда, когда от него потребовалось принести в жертву сына своего Исаака, это было прообразование действительно той жертвы, которой действительно и будет искуплен род человеческий. Первенец, который может искупить, первенец, который может очистить мой грех, первенец, который может примирить меня с Богом, первенец, который, жертву которую единственную и готов с любовью принять Господь, это есть первенец Божий, единородный Сын Небесного Отца. Ведь, как говорят некоторые толкователи Священного Писания, что Господь потому и не принял жертву Авраама, что она была бесполезна, она бы ничего не дала. Вот он показал, что да, это великая вера, но эту жертву я не приму. Я приму от человека только одну жертву, а именно собственного сына Иисуса Христа, который сам по своей воле принесет себя в жертву за грехи. И этой жертвой искупления и будет очищено все естество человеческое. Вот этим пророчеством, очень глубоким, емким, многогранным, многозначным, пророк Михей или Дух Святый устами пророка Михея свидетельствует, что на самом деле есть только одна жертва, которая способна угодить Богу. Ведь угодить Богу – это значит примирить Бога со мной, с человеком. И действительно, только одна жертва и способна это сделать – это кровь Иисуса Христа. И именно Дух Святый через пророка Михея свидетельствует как раз о том, что Бог говорит, чем мне угодить? Первенцем моим, плодом чрева моего, то есть единородным своим сыном. Вот чем может угодить мне человек, только единственную жертву, которую я приму. Вот, это действительно великое дело, великий дар Божий понимать, что человек, любой человек, верующий ли он, неверующий ли он, к какому бы народу он ни относился, в каком бы уголочке земли он ни жил, какие бы дела хорошие, плохие он ни творил, но он живет и получает все неисчислимые милости Божьи и долготерпение Божье, и даже надежду на прощение в будущей жизни, только потому, что давным-давно, 2000 лет назад, в далеком Иерусалиме Сын Божий умер на кресте. Верим мы в это или не верим, но возможность примирения с Богом, вот именно сама возможность, доступна нам только потому, что Он это сделал, что Он принес веру. Но это, с другой стороны, и единственное, что Бог принимает. Больше Он ничего не принимает. Больше ничего Он от нас не хочет. Никакой иной жертвы Он от людей не ждет. И всякая другая жертва, она на самом деле, и об этом говорит в своих посланиях апостол Павел, она нечиста, а иногда даже богохульна, в том смысле, что она делает праздным жертву Иисуса Христа. И когда человек, особенно это плохо тогда, когда человек, совершая нечто для Бога, начинает уповать на свои какие-то труды, совершенные вот с жертвенным рвением перед лицом Бога, и ждет за это благодати, помощи, каких-то даров, это невозможно. На самом деле все мы живем только милостью Божьей, излившейся на нас благодаря жертве Иисуса Христа. Мы, уж Бог ждет от нас веры, ждет благодарности. А если ждет и жертвы, и страдания, то совсем по другим причинам и совсем другими целями совершаемы жертвы. И особенно жертвы, предпринимаемые верующими рабами Христовыми по отношению к ближним своим. То есть Он принимает эти жертвы не к себе, а жертву, которую мы даем или поднимаем, или что-то делаем ради ближнего своего. И поэтому вот последняя часть пророчества Михея, она этим и завершается. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим». То есть, по мысли пророка Михея, по свидетельству пророка Михея, Господь принимает от человека две вещи. Это то, что человек не в состоянии сделать, это принести жертву Христову, и то, что возможно только по особому домостроительству Божьему, то есть дело, совершенное Иисусом Христом, и принять эту жертву верой, поверить, что кровь Христова сильно очистит его от всякого греха. А вторую жертву или второй дар принимает Бог от человека. Это справедливость, милосердие и смиренномудрие. И вот именно в этих трех составляющих, это некоторым, так скажем, нравственное правило по пророку Михею. И не только по пророку Михею. Если мы попытаемся прочитать все писания святых отцов, подвижников, вот, прочитав всех, пытаемся распределить, вот как-то проанализировать, синтезировать все эти писания, мы в конечном счете вот, все больше и больше обобщая, придем, по сути дела, к тому же самому, что святые отцы об этом и говорили. Надо жить справедливо, милосердно и смиренно. Это три вещи, которые необходимы для человека. Про справедливость, конечно, у святых отцов написано меньше, но дело в том, что для людей, потому что они были, те люди, которые оставили после себя Писание, они были монахами, подвижниками, чаще всего отшельниками. И вот сама необходимость справедливости для них не была столь явно, вот, очевидно явлена, потому что они жили не в мире, не в миру, так скажем, а люди, живущие обычной человеческой жизнью, понимают, насколько важна и насколько действительно необходимая вещь справедливость. Потому что действительно царь, вождь, начальник, судья, любой человек, облеченный хоть каким-то вот властью или каким-то чином или саном, пусть это будет отец или священник, или мэр, или губернатор, или любой мастер, начальник, учитель, то есть хоть кто-то, у кого в подчинении или в его окормлении находятся люди, он всегда понимает и всегда ставится в такую ситуацию, в такое состояние, что он должен поступать по справедливости. От него требуется поступать справедливость. Если он будет говорить, что важно всех прощать и всех любить, из этого ничего не получится. Он должен поступать так, как Соломон. То есть не всем ровно относиться, а принимать справедливые решения. Потому что этот мир невозможно превратить в Царство Небесное, да и грешно. Этот мир должен жить по законам, вот до пришествия Иисуса Христа. Мир одним из этих законов является попытка действительно установить не общество всеобщего равенства, а насколько это возможно, общество справедливости, где люди стараются действительно поступать по справедливости, особенно в отношении к людям обездоленным, немощным и не умеющим сами себя ни защитить, ни самим за себя постоять. Вот. Таким образом, вот это то, что ждет Бог от человека. И вот то, что мы сейчас рассмотрели, вот в этой нескольких строчках пророка Михея, вот как оно читается, вот, собственно говоря, про это Иисус Христос и говорит, когда его спрашивают, какая самая первая заповедь в законе, самая главная заповедь в законе, он говорит: «Чти Бога твоего». И, то есть, люби Бога твоего всем сердцем твоим и ближнего своего, как самого себя. Ибо в этом закон и пророки. И действительно, вот рассматривая простое свидетельство пророка Михея, мы как раз к этому же самому и пришли, что вот забота и жертвенное служение ближнему и понимание того дара, который дает всем Бог, вера в посланного им Мессию, принятие плодов, которые принес сюда Мессия, восприятие его жертвенной крови и его вот того дела, которое сделал Христос для людей, и при этом милосердное по заповеди Господне отношение к ближнему, вот те два фундаментальных принципа, на которых основана духовная жизнь. Если хоть один из этих принципов умаляется, жизнь искажается. Сколь угодно известно людей, которые и верят во Христа, и богословствуют, и даже молятся, и причащаются, но при этом не любовны, не милосердны, жестоки по отношению к ближним, и они ничего не успевают. Это не Христово учение. И известно и наоборот, когда люди готовы заботиться, помогать, жалеть других, милосердствовать, прощать, то, что называется западным словом «быть альтруистами», то есть совершенно забывая о себе, жертвовать все для других, но при этом быть совершенно равнодушны к Богу. Им Он не нужен. Они ни во что вменяют жертву Христову. Они считают, что просто их дел достаточно для того, чтобы мир был достойным, справедливым, замечательным, чтобы наступило всеобщее братство и равенство, чтобы действительно был мир в душе. Это невозможно. Мир на земле, мир в сердце, чистота сердца, очищение от грехов наших и других людей возможно только тогда, когда они воспримут жертву Христову, когда они уверуют в Мессию, когда они уверуют во Христа, когда они станут причащаться тело Христова, когда они начнут жить Христом. И последнее, что, на чем хотелось бы остановиться в книге пророка Михея, это свидетельство из 7 главы, где пророк Михей говорит о том, что действительно состояние народа отвратительно, ужасно, все стали совершенно никуда не годны, как сказано о том в 13-м псалме, все развратились, все испортились. И вот, подробно описывая эту окружающую его действительность, пророк Михей говорит, что на самом деле вот этот внешний и внутренний нравственный разлад и развал человека, он имеет причину не в каких-то случайных или внешних обстоятельствах. Он ясно свидетельствует, что причина внутренней и внешней дисгармонии, вот того, что называется таким русским словом «разврат» во всех смыслах этого слова понимаемым, он происходит только по одной причине. Люди теряют веру в Бога. Люди перестают надеяться на Бога. Что приходит вместо вот этого упования на Бога? Оно многоразлично. Люди могут надеяться на идолов, могут надеяться на себя, могут вообще ни на что не надеяться, жить сегодняшним днем. Могут презирать друг друга, могут ненавидеть, могут любить друг друга, но только друг друга и никого постороннего. Это абсолютно не важно. Важно, что когда люди теряют веру и надежду на Бога, когда они перестают прибегать к Богу, как к своему, как источнику своей жизни, как тому единственному, кто может оживотворить и спасти, вот когда люди это теряют, тогда наступает всеобщий разврат. Люди, государство разрушается. Цари не могут управлять, чиновники берут взятки, вельможи начинают преследовать тех, кто слабее, крестьяне ленятся работать, солдаты не хотят защищать свою землю, и все приходит в разрушение. Все вот буквально сыпется, как, ну вот разрушается, как превращается в тлен, в прах. Вот сыпется, как карточный домик, потому что на самом деле действительно люди создают, люди укрепляют свою государственность, общественные какие-то связи, свою нравственность, свой быт, семью и все другие важнейшие институты, обеспечивающие жизнь общества, только тогда, когда их сердца, их души открыты к небу, открыты к Богу. Или, как говорят некоторые современные богословы, когда у человека есть устремленность к небесам, есть не только горизонталь, вот, чтобы здесь и где бы, и как бы найти устроиться, а есть потребность устремленности ввысь, хоть к чему-то выше себя, хоть к чему-то превосходящему человеческие способности. И вот пророк Михей, завершая эти размышления, он говорит, свидетельствует со всей очевидностью, что только верой можно вернуть Израиль в лоно нормального развития и бытия с Богом. А дальше, как бы понимая, что это почти невозможно, вот так вот развернуть, он говорит, ну, как хотите, а я буду, несмотря ни на что, уповать на Бога. И вот действительно мы знаем, что после пророка Михея начались смутные времена, но тем не менее он таким образом свидетельствует, что, может быть, кажется человеку, что повернуть мир вспять невозможно. Но если каждый решит на своем месте, независимо ни от чего, верить и уповать на Бога, вполне возможно, что эта вера кого-то зажжет. И мир хоть чуть-чуть, но станет лучше, и распад прекратится или замедлится хоть на какое-то время.